Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве». Сегодня четвертая часть. Посредством нашего благодарения мы прославляем и возвышаем живого Бога. Библия, Слово Божие, идет в этом вопросе так далеко, что говорит в послании евреям в главе 13 стих 15. «Итак будем через Него, через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Сегодня Господь Иисус не требует от нас в жертву всевозможных агнцев и козлят, как это было принято по закону в Ветхом Завете. Но сегодня, то есть в Новом Завете, во время благодати, Он желает получать от нас жертвы хвалы и жертвы благодарения, жертвы, стоящие выше тогдашних жертв животных. Так важно Богу наше благодарение, что в этих жертвах Он находит нас и видит нас. Пункт В. Мы должны благодарить за Бога и Его дело во Христе с Его жертвой на Голгофском кресте. Дорогие братья и сестры, это благодарение не прекратится во всю вечность. В вечности мы не будем больше благодарить за то, что сегодня Он дал нам достаточно картошки. Я верю, что этот вопрос будет завершен при нашем восхищении на небеса. Но он ждет от нас благодарение за то, что Бог совершил в Своем Сыне Иисусе Христе, в Его пришествии в плоти на землю и в том, что Он подарил нам Его в жертву на кресте. Первое. Для прославления Небесного Отца. Второе. Для нашего спасения и избавления. Третье. Для победы над всеми врагами Бога в том, что на кресте Он воззвал «свершилось». В этом маленьком предложении «свершилось» содержится прославление Отца, наше спасение и победа над всеми врагами. А в этом мы бесконечно радуемся, и в вечности мы будем спасенными людьми, хотя больше не будем в плоти, как здесь на земле. Господь Иисус говорит, что у Него мы будем ангелам равны. А что из себя представляют ангелы? Вы когда-нибудь одного из них уже трогали руками? Нет, мы еще никогда ни одного ангела не трогали руками, потому что они являются духами, как говорит Слово Божие, а духа мы не можем трогать руками, гнуть его или положить его на стол. Это невозможно, потому что они не подчинены материи, они не относятся к тому измерению, в котором мы находимся». Но они относятся к более высокому измерению, к измерению духа. Прообраз такого духовного состояния мы находим в человеке в его трех составных частях – плоть, душа и дух. Этот малый дух, которого мы имеем, это есть дух человека. Мы имеем мощного Духа, который для нас содержится сегодня еще в ограниченном состоянии. Это есть Святой Дух, который Бог нам дал при рождении свыше. Но когда мы будем на небесах в Божьей славе и от всего, что является материей, избавимся, а также избавимся от человеческого Духа, тогда мы будем иметь духовное тело, какое имеют ангелы и могут быть видимы только в этом измерении. Мы не можем заглянуть в их измерение, Но поскольку мы ниже ангелов, то они видят собственное измерение, а также и нас. Это значит, что материя является самой низкой формой сущности, в которой мы находимся, в которой мы живем, в которой мы встречаемся. От этой материи мы будем избавлены, как читаем в послании Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день, то есть до дня избавления, то есть до пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, когда вместо плотского тела Он даст нам духовное тело, подобно Ему. На следующем этапе, при восхищении Церкви, Господь Иисус возвратит из рая души умерших, спасенных в их духовное тело. В душах, как мы с вами знаем, заключается индивидуум каждого человека. У всех спасенных, которых Господь Иисус готовит к восхищению, вместо человеческого духа останется Святой Дух, которого мы получили при рождении свыше. А наш человеческий дух Бог забирает у людей в момент их смерти, согласно Экклесиастам 12, стих 7. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вместо нашего духа у нас остается Святой Дух, который будет выполнять роль духа и будет в нас пребывать вечно, как читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 27. Впрочем, помазание Святым Духом, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Таким образом, мы, как дети Божьи, объединенные в Божию семью, будем пребывать с Иисусом в вечности в небесной славе. Через Христа, наследника всего, как написано в Слове Божьем, мы будем иметь участие в Божьем наследстве, как читаем в послании евреям, глава 1, стих 2. В последние дни сии Бог говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Которого поставил наследником всего. Запомним это. А в послании Римлянам, глава 8, стих 17, читаем. «А если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу. Как ясно, недвусмысленно и прекрасно здесь сказано. Это касается не ветхозаветных и новозаветных израильтян, но это касается исключительно Церкви Иисуса, всех детей Божиих. Церковь имеет свое жилище у Небесного Отца, куда ушел наш Господь Иисус при Вознесении, чтобы приготовить эти жилища, как Он сам говорит. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 2 и 3. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Я уже в других проповедях говорил на эту тему, как великолепно и мощно это будет выглядеть. Поэтому кажется, что мы можем себе это немного представить. Но если мы возьмем во внимание тот факт, что Господь Иисус сообщает нам в книге Бытия, глава 1, что за 6 дней Он сотворил небо и землю, все свое творение, видимое космическое пространство и все эти бесконечные славные вещи на нашей земле. Поэтому я вам теперь сообщаю, что иногда не выхожу из удивления, когда сравниваю время первоначального творения, эти 6 дней, с тем, что сказал Господь Иисус в отношении приготовления для нас жилищ на небе у Отца, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 3. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Но ведь Он сказал это перед вознесением к Отцу, а придет за нами в конце времени благодати, то есть минимум через 2000 лет после того, как Он об этом сообщил своим ученикам. Это значит, что по нашим масштабам эти жилища Он будет 2000 лет строить. Эту красоту и славу наших жилищ мы не можем себе и приблизительно представить. 6 дней по отношению к 2000 лет. Вот это соотношение. Поэтому написано в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 9. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Это мы, верующие в Господа Иисуса, мы, принадлежащие Ему. Это бесконечно радует наши сердца, ибо здесь говорят не люди, но говорит Слово Божие. Это есть речь Бога, это есть речь живого и единого Бога, о котором написано во многих местах Ветхого Завета. Об этом Он сообщил своему народу Израилю перед его входом в обетованную землю Ханаана. Во Второзаконии, глава 4, стих 39. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». А также у пророка Исаии в главе 45, в стихах 5 и 6 читаем. «Я Господь, и нет иного, нет Бога кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного. Выражение «я Господь, и нет иного», «нет Бога кроме меня» и подобные Ему мы встречаем в Библии и только в Ветхом Завете 8 раз. 1 раз во Второзаконии, глава 4, стих 39, 6 раз у пророка Исаии, в главе 45, стихи 5 и 6, стих 18, стих 21, стих 22, Исаия, глава 46, стих 9, и у пророка Иоэля, глава 2, стих 27. 8 означает «новое начало». Это новое начало Бог предпримет со своим народом Израилем в тысячелетнем мирном царстве. Там у Израиля будет единый живой Бог и больше никаких идолов. Этим самым Бог открывается своему народу Израилю и объявляет ему, что Он является единым Богом и что нет других богов, как Он. Этим самым Он говорит им также, чтобы они прекратили заниматься идолопоклонством и не обращались к другим богам, за которыми стоит сам сатана. Ибо Иегова является ревнующим богом, как читаем в 7 местах Ветхого Завета. Привожу одно из этих 7 мест. Книга Исход, глава 34, стих 14. ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель. Он Бог-ревнитель. Почему это выражение «Он Бог-ревнитель» встречается в Ветхом Завете 7 раз? Перед входом в обетованную землю Ханаана Бог предупреждает свой народ, как он должен там себя вести и о чем он должен постоянно помнить, чтобы Бог не истребил его с лица земли. Об этом читаем во Второзаконии в главе 6, стихи с 10 по 18. «Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас». Стих 15. «Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в Массе». Запомним это. «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его, и постановления, которые Он заповедал тебе в мире». Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. «И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим». У всех нас возникает правомерный вопрос. Почему Господь Иисус особым образом предупреждает свой народ Израиль перед входом в обетованную землю? «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе», то есть в Массе и Мериве. На этой остановке они укоряли Моисея и говорили: «Дайте нам воды пить». Книга Исход, 17, стих 2. А в стихе 7 дальше читаем: «И нарек Господь месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет?» Хотя с самого начала хождения в пустыне Господь Иисус находился в среде своего народа, днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. Все израильтяне видели это и знали, что Господь Иисус постоянно находится в их среде, охраняет их и сопровождает их днем и ночью. Но в Массе они жестоко искушали своего Бога своим легкомысленным высказыванием: «Есть ли Господь среди нас или нет?» А во Второзаконии, глава 6, стих 15, перед входом Израиля в обетованную землю, Господь Иисус еще раз подчеркивает тот факт, что Он находится среди израильтян. «Ибо Господь Бог твой, который среди тебя». Но, чтобы глубже понять это неверие и недоверие Господу Иисусу, коротко проследим этот путь израильтян с несколькими остановками от Черного моря до Рефидима. К Книга «Исход», глава 15, стихи с 22 по 25. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды, пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Они вступили в пустыню Сур. Согласно именной символике, название пустыни Сур означает «стена». С точки зрения Божьего плана в отношении его народа Израиля, это значит, Бог вывел израильтян из Египта, то есть из окружающего нас мира, и ведет их в землю, где течет молоко и мед. Бог отделил Израиль символично этой стеной для себя, хотя Израиль этого еще не осознает. А для Израиля это означает, что в духе он должен отделиться от мира сего и больше не служить египетским богам, а служить своему Богу, который находится в его среде. Первая остановка у водоема, о котором сказано «не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». Горечь воды в Мере указывает на закон, который по сравнению с благодатью очень горек для исполнения. Дерево, которое Господь показал Моисею и которое он бросил в горькую воду Меры, символично указывает на Голгофский крест, на котором Господь Иисус исполнил закон и вместо него дал людям Божию благодать, эту сладкую воду. Таким образом, Господь Иисус символично открыл себя своему народу Израилю, а также свои намерения, которые он имеет с Израилем. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Да, Бог, зная строптивость, своеволие, непослушание и постоянное недовольство человека в плоти, в самом начале этого пути из Египта в обетованную землю решил испытать свой народ Израиль. Для чего? Ведь он, как всезнающий Бог, как Бог-сердцеведец, в самом начале знал, чем закончится история Израиля в конце этого пути и в самой обетованной земле. Бог сделал это, чтобы израильтянам, а также всем нам показать сущность нашей плоти, которая не имеет обетования, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 50. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетления». Следующая остановка Израиля – Элим, о которой читаем в книге «Исход», глава 15, стих 27. «И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». После испытания Израиля в Мере Бог символично показывает своему народу конечную цель своего плана – тысячелетнее мирное царство. Само слово «Элим» означает «деревья». Это очень важный аргумент, который указывает на тысячелетнее мирное царство. Чтобы в этом убедиться, обратимся к пророку Иезекиилю и в главе 47 прочитаем стих 12. «У потока, который вытекает из святилища, по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, то есть различного вида, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». В Элиме было 70 финиковых дерев. Финиковые пальмы символично указывают на мир, который тысячу лет будет господствовать в этом царстве Небесного Отца. А число 70 означает комплектность или комплектование. Из сообщения пророка Иезекииля в главе 47 стих 12 мы с вами видим, что Бог действительно все укомплектует для нужд своего народа, как в материальном, так и в духовном отношении. В 12 источниках воды, чистой ключевой воды в Элиме, для каждого колена израильтян свой источник. Мы видим, что в тысячелетнем мирном царстве Бог обеспечит свой народ не только материальной, но и духовной пищей. Чтобы в этом убедиться, прочитаем у пророка Иезекииля в главе 47 еще несколько стихов. Стих 1. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Стих 8. «И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.